В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Кирилл Прохоров. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый вечер, уважаемые слушатели. Вы знаете, вот будем верить все-таки прежде всего в добро. То есть в то, что добро обязательно и непременно победит зло. Благополучие всем. Здоровья вам и вашим близким, друзья. До конца этого часа расскажем о волонтерах Санкт-Петербургского госуниверситета. Добровольные помощники приехали помочь приозерским ветеранам. А в диалоге с вами сегодня депутат городского парламента, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Александр Ржененков. Через 6-7 минут он ответит на ваши вопросы. Ведь до 9 мая нашего великого праздника Победы не так уж и много осталось времени. Как готовимся? Вспомним мы и еще один замечательный праздник – День космонавтики. Вчера общегородской праздник традиционно и широко встретили горожане у Петропавловской крепости. А на празднике побывал наш корреспондент Алексей Пьянов.
В очередной раз Петропавловская крепость открывает двери для всех, кто мечтает о звездах, от мала до велика. Все активности праздника космонавтики, от посещения музея до игр и викторин о космосе, абсолютно бесплатны и доступны всем желающим. Торжественную атмосферу с самого утра создают курсанты военно-космической академии имени Можайского и оркестр от музея космонавтики, которые совместно прошли по центральной аллее. Особым гостем праздника стал герой России Денис Матвеев, пятый за всю историю космонавт, родом из нашего города.
Большое вам спасибо, что вы сюда пришли, что все мы здесь сегодня собрались, и поэтому еще раз вас поздравляю с праздником.
Прямо сейчас летчик-космонавт Денис Матвеев готовится выстрелить из пушки в 12 часов. Вскоре за громом пушки последовали свисты запускаемых ракет, вернее их моделей. Команды школьников-умельцев представили свои летательные аппараты и отправили их прямиком в небо.
Мы продолжим запуски и начнем с самой дальней, старой, той первой зоны. Модель, которая называется Юрий Гагарин. Как уже сказал Денис Владимирович, 90 лет в этом году со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. И в честь первого космонавта планеты Земля названа вот эта ярко раскрашенная модель, которую мы сейчас все вместе с вами и запустим. Даем отсчет. 3,
2, 1. О, норма! Одни ракеты летели выше, другие дальше. Третьи вовсе крутили пируэты, а некоторые поражали техническими выдумками, вроде отдельного парашюта для космонавта. Нетрудно догадаться, что зрители остались в полном восторге от такого необычного зрелища.
Ракета «Комета» очень хорошо полетела. Вот из всех она запомнилась, и «Снеговик» тоже.
Ну, мне понравился сам праздник. Особенно мне понравилась многоступенчатая ракета. Ее, когда запускают, отделяется первая ступня, и она как рванула и полетела куда-то вглубь Петропавловской крепости. Ее даже не видно было.
Ой, так неожиданно было. Я даже не знала, что ракета моя так сильно полетит. Я старался над этой ракетой несколько дней. И такой хороший результат. Я не знаю, какие у меня руки золотые, серебряные. Но это вообще какое-то удивление. Мне очень понравилось.
А как называлась твоя ракета?
Гагарин. Юрий Гагарин в честь космонавта.
Я видел, как она высоко полетела. Угу. Была, кажется, одной из самых высоких.
Ну, наверняка, да, да.
Потрясающее впечатление от праздника. Очень интересно. Детям очень понравилось смотреть, как запускают ракеты. Ракеты очень похожи на настоящие. Ведущий объясняет, из чего они состоят, как они приземляются, как взлетают. Это очень интересно, познавательно. Я думаю, что это очень хороший праздник для семей с детьми.
Ну, я, на самом деле, каждый год стараюсь сюда ходить, потому что это всегда очень интересно. Так приобщиться к космосу хотя бы издалека. И каждый год все более интересные формы ракет становятся. Вижу, что детей и участников становится больше, поэтому это всегда очень интересно.
В завершении основной части космонавт Денис Матвеев провел открытую встречу, на которой все желающие могли задать ему вопросы. Их, как и опасностей космоса, герой России не побоялся и старался дать на все четкий и подробный ответ.
А сложно летать?
Смотря что ты имеешь в виду. Но когда ты попадаешь на борт станции и попадаешь в условия невесомости, то если мы говорим об вот этом состоянии, то это очень круто. Потому что это действительно некий такой аналог парения, полета, когда ты можешь зависнуть в объеме. И на самом деле это очень сложно, потому что всегда остаются у тебя какие-то остаточные импульсы, да, то есть ты не можешь зависнуть. И у космонавтов, астронавтов считается большим таким искусством именно неподвижно зависнуть в центре объема, как бы вот висеть, и чтобы тебя никуда, ну, скажем так, не несло, да.
Как изменятся космонавты будущего и чем они будут отличаться от нынешних космонавтов? Ну, лично по вашему мнению.
То, что сейчас есть, да, это две станции, это МКС в рамках международного сотрудничества и национальная китайская станция. Соответственно, следующий шаг – это освоение в первую очередь нашего естественного ближайшего спутника Луна. Разные есть, скажем так, намерения. Это и создание окололунной орбитальной базы, и создание наземной лунной базы. И, соответственно, для этого нужны технологии другие, потому что, опять же, станция и одна, и вторая летает на высоте 400 километров, а это находится под радиационными поясами Земли, которые защищают, собственно, от радиации. Но если говорить фундаментально, при освоении других тел нашей Солнечной системы встают две большие проблемы – энергетика и защита от радиации. А энергетика, мы летаем на химических двигателях, да, то есть, соответственно, принцип отброса массы, которая придает тебе импульс. Соответственно, хочешь летать дальше, бери больше массы, топлива, строй больше ракету. Это сложно, это всегда было сложно. Следующий вопрос – это защита от радиации. То есть здесь наша планета сама защищает при уже полетах к Луне или дальше на Марс, скажем так, остро встает вопрос защиты экипажа. И тут возникает тоже разные подходы. То есть один – это чисто технический, придумать защиту от радиации либо в пассивном ее исполнении, но опять же это масса, да, в которую уже упираемся, либо в активном, какие-нибудь генераторы магнитного поля, но опять же пока нет отработанных технологий. Есть еще заход, скажем так, с другой стороны, это модификация самого организма космонавта для межзвездных, ну не межзвездных, а межпланетных переходов. Тут тоже не все так просто, потому что поскольку возникает уже и этическая, моральная сторона вопроса, можно ли и нужно ли модифицировать человеческое тело. Опять же, навигация звездная другая. Сейчас все просто, по Земле можно построить ориентацию, здесь уже так не получится, нужно ориентироваться по звездам. Это будут совсем другие полеты, как с точки зрения наземного контура, так с точки зрения управления, энергетики, новых видов техники. И опять же, в плане защиты радиации, возможно, каким-то образом модификация самого человеческого тела.
Боялись ли вы лететь первый раз в космос?
Обычно задают, какой самый главный страх космонавта. Так вот, самый главный страх космонавта, который еще не летал, это страх не полететь. Потому что процесс отбора, подготовки, он длительный. И от момента прихода в отряд до первого полета проходит в среднем 10 лет. 10 лет интенсивной подготовки, тренировок, постоянно надо находиться на пике формы. Но очень много факторов, которые от тебя не зависят или слабо зависят. Соответственно, когда ты впервые оказываешься в ракете, и она стартовала, то, наверное, это один из самых счастливых моментов жизни, потому что, как я говорил, основной страх и самое главное – это страх не полететь. Поэтому динамические факторы полета, о которых мы говорили, но если с психологией, с этой точки зрения говорить, то, наверное, одни из самых радостных ощущений в твоей жизни.
Это был наш специальный репортаж. Кстати, сайты космической тематики все больше привлекают жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина жители региона стали на 31% чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также больше наблюдать за солнечной системой в режиме онлайн. Вот так. Ну а мы движемся дальше. И передача из цикла «Диалог с властью».
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области. Диалог с властью.
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Кирилл Прохоров, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Сегодня в диалоге с вами депутат городского парламента, председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Рашененков. Александр Николаевич, здравствуйте. Рада вас видеть. Вот, послушали репортаж.
Добрый вечер, взаимно.
Да. А наши слушатели будут рады возможности задать вам вопросы. Наш телефон в студии 346-30-61. И есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Мы действительно начинался этот эфир с такого какого-то очень светлого, позитивного репортажа. Детки очень нас порадовали. Мы с Владимиром Николаевичем тут попутно делились воспоминаниями о том, что в нашем возрасте все знали имена космонавтов поименно. И более того, меня поразило, что Александр Николаевич был знаком с Юрием Гагариным. Вот это неожиданность, честное слово.
Не так скажем, знаком, но была встреча такая. Я ведь сам смоленский родом.
И Юрий Алексеевич из Гжатска.
Да, из Гжатска. И были организованы такие небольшие встречи. Но вот вы правильно отметили, что наше поколение, я вспоминаю, каждый второй или третий парень после этого полета хотел быть космонавтом. Все мы равнялись на это. Это было вдохновение. Ну а сейчас, когда у нас много возможностей получить дополнительную информацию из различных источников, кое-какие открыты уже сведения, и это все, конечно, вовлекает и дает возможность нашим сегодняшним жителям интересоваться, знать историю. Не все было тогда открыто, а это очень интересно, это очень здорово. И мы видим, как сегодня нужна космонавтика, в ней будущее. И, конечно же, для этого очень много делается. Мы гордимся и Юрием Гагариным, и всеми нашими космонавтами, и первыми, что мы в космосе.
Спасибо, Александр Николаевич. На самом деле и сейчас далеко не все открыто, и далеко не обо всем, как конечно говорится, и нужно даже, и не, да, не стоит говорить далеко не обо всем. С другой стороны, мы продолжаем мечтать, но все-таки сейчас мы поближе к делам земным. Вот. Потому что на Земле тоже обязательно. Мечта начинается с Земли. Вот, вот что я скажу. И вот о чем мы собираемся поговорить в эфире с Александром Николаевичем Рашененковым. 3 недели, по сути дела, до нашего великого праздника, я имею в виду, конечно, День Победы. И мы встречаем уже 79-ю Весну Победы. Ну что там, год подготовки будет к 80-летию Победы. И, насколько я знаю, утвержден график социальных выплат ко Дню Победы. В общем-то, это достаточно, ну, скажем так, традиционный, что ли,
очень
шаг,
важный,
закон.
Традиционный,
да,
и ожидаемый. Действительно, сейчас подготовка идет достаточно активно, не только к 79-й годовщине, но и уже и к 80-й, к юбилейной. Я вспоминаю период 30-40-50-летней давности, как это все проходило, и сегодня. Хочу сказать, что значительно организовано и больше делается. Тогда, конечно, 90% как бы жителей имели отношение к Великой Отечественной войне. Другие условия были, другая страна была.
Сегодня, меньше возможности поощрить людей.
Просто и даже... сегодня вот я проводил встречу с нашими жителями блокадного Ленинграда, детьми войны, малолетними узниками. Мы обсуждали вопросы помощи, статуса, поддержки, выплаты, которые теперь системно приняты через закон по инициативе губернатора, будет осуществляться к 9 мая всем ветеранским организациям всех категорий, начиная от детей войны, кончая участников войны. К сожалению, становится меньше этих категорий, и малолетние труженики, малолетние узники, и труженики тыла, и ряд других категорий, они получат соответствующие выплаты, они зафиксированы. Также и 27 января. Но, конечно же, первое и главное, чтобы сохранить здоровье наших ветеранов. И для этого делается все возможное. Это диспансеризация, это поддержка социальными службами. Большое количество людей находится дома, и им нужна помощь непосредственно сиделками или социальными работниками. Ряд людей проживает в учреждениях социального назначения, домах ветеранов и инвалидов. Там для них это все делается. Конечно же, ряд возникает тех новых потребностей, в которых нуждаются наши ветераны. И в этой связи был издан указ президента 1,5 года назад о бесплатном обслуживании во всех местах ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда. Мы сейчас вместе с правительством города изучаем варианты расширения этой категории, чтобы получали такую услугу бесплатную и ветераны труда, и труженики тыла, и малолетние узники. Но вот, как я напомнил, сегодня мы общались на предмет статуса детей войны. Мы все заинтересованы. Вот недавно прошел день малолетних узников фашистских концлагерей.
Да, позавчера, 11 числа. Буквально.
Да. Проводили встречу у памятника, возлагали цветы к памятнику. У нас 4 с небольшим тысячи осталось этих жителей. Они, конечно, хотят, чтобы тоже они были в статусе закона о ветеранах. И также статус детей войны. Я думаю, что все-таки на федеральном уровне это решение будет принято.
Спасибо. Я, признаться, не люблю вот этих официальных выражений, категории, статус и так далее. Люди просто хотят, чтобы о них заботились, о них помнили. И отдавали должное дань. Вот,
ну,
вот и все, в общем-то.
Согласен.
Если так перевести на общий доступный язык.
Да.
Извините, Александр Николаевич, 346-30-61, прям буквально с первой минуты хотят задать вам вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Татьяна Александровна, Татьяна Васильевна.
Извините, можно что вам пришлось подождать.
Да, спасибо. Угу. Можно задать вопрос?
Конечно, задавайте.
Мы платим за газ... комиссию каждый месяц 10 рублей. Скажите, пожалуйста, наша газовая организация, не Петросбыт берет с нас 10 рублей, а наша газовая большая берет эти деньги 10 рублей, содержит клубы.
Какие
зениты,
клубы?
А с нас пенсионеры...
А, все, я поняла,
комиссию,
о чем вы говорите, да.
Угу. Комиссию 10 рублей. Все, спасибо. Ответьте на вопрос.
Ну, это, конечно, скорее к службам другим.
Это, безусловно, понятная ситуация. Не только газовая служба. У нас и Сбербанк берет, и банковские различные службы при оформлении платежей тех или иных. Но в этой части, кстати, президенту задавался вопрос на предмет того, чтобы... для определенной категории эти не брать платежи.
Поборы, говоря, называя вещи своими именами, были отменены.
Это узаконенная вещь, и тем не менее она, конечно, раздражает определенные категории граждан, и не всегда справедливо воспринимается это. Я вас услышал. Мы подумаем, с этой службой, насколько это возможно как-то поменять?
Спасибо. И оправданно, насколько. Да. Александр Николаевич, вы извините, конечно, но ведь Сбербанк не всегда брал проценты за то, что мы им же отдаем их же деньги. С карты, извините, МИР пенсионный, да, переводим в то же...
С одной стороны, они наши они деньги же... держат, да, и возвращают к себе. В принципе, есть вопросы, которые требуют...
Так с июня же отменили для пенсионеров и так далее.
Но претендуют другие люди, которые хотели бы точно так же, чтобы были отменены. И тем не менее, услышал ваше пожелание.
Спасибо огромное. Ну что ж, я продолжаю вот наш диалог с Александром Ржаненковым. Вы знаете, вот вы сказали о своих встречах. Я знаю, что Александр Николаевич очень часто проводит, не в укор другим, извините, депутатам, все проводят встречи.
Да.
Кто чаще, кто реже. Но вот тут вот очень интересный вопрос пришел в связи с этим, в связи с вашим общением с избирателями, и не только со своими избирателями. Александр Николаевич, пишет нам Валерия, это уже на WhatsApp пришло сообщение, где-то читала или в каком-то интервью, или в какой-то информации, ну, читала она в информации, что вы на работе уже в 7 часов утра. Что вы там делаете в 7 часов утра? Там, наверное, в это время только уборщицы. И во сколько ж вы тогда встаете? Такой очень хороший человеческий вопрос. Мне он понравился.
Вы знаете, начиная работу на Адмиралтейских верфях, работа там начиналась в 7:15. И это все вошло в привычку.
Женьков по профессии кораблестроитель. Основной.
Да, и все-таки я с 6:30 на рабочем месте. Многим удобно прийти и с утра пообщаться, задать вопрос, получить ответ. И
на мне... свежую голову, да?
Конечно, с одной стороны. С другой стороны, в шутку, конечно, да, приходят в это время только уборщицы, но есть возможность очень многие вопросы спланировать, организовать, а самое главное, дать возможность встречам. Ничего тут удивительного нет. Не знаю, почему, может быть, не каждый в это время еще готов к активной работе. У каждого свой график. Но так сложилось. Это удобно и мне, и для многих людей. Так что те, кто желает задать вопрос, получить информацию, каким-то образом рассчитывать на поддержку, на Исаакиевской площади 6:30 я уже могу быть доступен для помощи в том или ином виде.
Кто рано встает?
Ну,
тут встречает Ржаненкова на пороге Мариинского
спасибо,
дворца.
Спасибо.
На самом деле, возвращаясь к главной теме, на самом деле детям войны уже далеко за 80, Александр Николаевич, долг наш, это мое личное мнение, но не только мое, к нему многие-многие присоединяются. Долг наш не оплачен. Вот встречаем со слезами на глазах этот светлый праздник уже мы, дети и внуки Победы, а правнуки пытаются понять и осознать этот беспримерный подвиг народа, если так можно сказать. И идет война уже другая, но тоже, в общем-то, народная. Я имею в виду не только СВО, я имею в виду идеологическую, если так, духовно-нравственную борьбу, о чем все время говорят, скажем так, некоторые пророки нашего Отечества, которые, как правило, как там, не славен пророк в своем отечестве, а были к этому, как говорится, и предпосылки, и всякое такое. И в связи с этим вот я хочу вам задать такой вопрос, он очень близок. Александр Николаевич, да, вот вы кораблестроительный, один из самых сложных, на мой взгляд, вообще в высших учебных заведениях закончили, потом политтехнология, институт...
Потом служба на флоте.
Служба на флоте, и более 30 лет вы уже в политике, и да. Более 30 лет именно в социальной политике. На мой взгляд, это одна из самых сложных вообще сфер, если так можно сказать. Скажите, вот за эти годы, как она изменилась, наполнение этой социальной политики? Вот то, с чем вы сталкивались, и какие проблемы решали в начале тех же 90-х, это вообще вспомнить страшно, если честно говорить.
Да.
И сейчас.
Мы вернемся к советскому периоду времени. Тогда немножко другая система была, и ряда мер такой поддержки просто не существовало. Развалился Советский Союз, новое государство образовалось, и, конечно, нужно было выстраивать в целом полностью систему. И удалось это сделать. Сегодня в отрасли работает около 30 тысяч человек, плюс много представителей общественных организаций, ветеранские, инвалидные, женские, много государственных и негосударственных учреждений, федеральных. Сделана, выстроена система по оказанию помощи всем категориям граждан. Все-таки более 3 миллионов человек ежемесячно получают конкретные меры поддержки. 86 категорий. И все они подкреплены конкретным законодательством. Раньше этого не было. И вот мы анализировали совсем недавно наш социальный кодекс, которым поименованы все меры поддержки. И наш город был первым в принятии такого закона. Любой человек сегодня может войти на сайт и посмотреть, на что он имеет право, каким образом он может получить его услугу, что для этого нужно. И подобран профессиональный состав, который выполняет эти функции. Мы раньше имели эти в основном меры поддержки в какой-то степени через пенсионный фонд, через систему здравоохранения. Сегодня это социальная служба. Созданы учреждения в каждом районе города и для пожилых, и для детей, и для многодетных, и для инвалидов, различные другие кризисные центры. Это вот произошло за эти, по существу, 30 лет. И дальше система развивается. Сегодня новые потребности возникают. Количество пожилых людей становится больше. И продолжительность жизни растет. Интересы и возможности у пожилых людей разные. Их нужно удовлетворять. И сегодня вот это максимально реализуется правительством, законодательным собранием вместе с общественностью.
Спасибо. 346-30-61 – это телефон прямого эфира. И есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Вот на него тут, как говорится, вопросов подкопилось. Добрый вечер, уважаемый Александр Николаевич. Введите, пожалуйста, это прямо вот к вам обращается, 50% скидки на музей для инвалидов третьей группы. Постоянно нас везде обижают на всех уровнях. Кстати, по-моему, не то что скидки, а целый ряд льгот для многодетных введен, в том числе бесплатное, по-моему, посещение музеев. Конечно. Поправьте меня, если я не права. Ну, а вот для инвалидов третьей группы...
Недавно вышел указ 23 января президента на предмет многодетных семей. И там поименованы меры конкретной поддержки. 90% из тех мер у нас уже были внедрены. И в том числе эта норма, это для многодетных семей на посещение учреждений культуры. Что касается инвалидов третьей группы и других категорий, мы поэтапно эти меры включаем дополнительно. Посмотрим относительно третьей категории. Все-таки инвалидов в нашем городе в целом более 600 тысяч. И, безусловно, всем предоставить такую возможность, но это нереально. Конечно, нужно смотреть, каким лицам это нужно и приоритетно. Кстати, в законодательном собрании был рассмотрен вопрос по, значит, Пушкинской карте для того, чтобы имелась возможность посещать на льготных условиях пожилым людям. Мы обратились на федеральный уровень к председателю правительства. Я думаю, что они дадут такое положительное заключение. Это очень важно в нашем городе, пользоваться учреждением культуры. Мы особый в этом смысле город. И я думаю, что поэтапно, я не буду сейчас обещать по инвалидам третьей группы, мы посмотрим вместе, насколько это возможно и реально. Может быть, не постоянно, но с какой-то периодичностью и так далее.
Ну вот дни музеев сейчас.
К примеру, да. У нас вариантов приходить. Таких много.
В Москве вот сейчас 11 музеев можно посетить бесплатно. Очень много сообщений, я сейчас попытаюсь все-таки систематизировать. Значит, Александр Николаевич, благодарности вам шлют уважаемые ведущие, уважаемый Александр Николаевич. Хочу поблагодарить Александра Николаевича, его сотрудников. Спасибо. Которые дали толчок по оформлению инвалидности для моей старенькой мамы. Пока еще все в стадии оформления, но надеюсь, что получится. Столько внимания, столько заботы, здоровья вам всем и всего самого доброго. Не зря вас назвали лучшим чиновником Санкт-Петербурга. С уважением, Валентина Юрьевна.
Спасибо, Валентина
Юрьевна.
Назвали?
Вы же и выбрали, уважаемые горожане.
Спасибо.
Это был такой непредвзятый опрос проведен среди жителей. 346-30-61, телефон прямого эфира. Слушаем ваш вопрос. В чем проблема, мои дорогие?
Проблема в том, что, понимаете, вот президент выходит к народу, проводит собрание по 4 часа, отвечает на вопросы. А вот наши законодатели, они не хотят хотя бы раз в месяц проводить час избирателя, чтобы приходили люди, задавали конкретные вопросы, получали на них ответы.
Простите, а как вас зовут?
Ирина.
Ирина, кто говорит? Президент
Ирина,
наш молодец.
Спасибо. Она права. Ирина права. И президент сказал о том, чтобы власть любая была доступна и максимально общалась с людьми.
Александр Николаевич, вы и без указки президента все время.
Ирина, может быть, не знает. Я 20 лет подряд, 2 раза в месяц провожу встречи в районах по очереди. Вот прошлый четверг это встреча была в Петроградском районе. Народу очень много приходит, и после этого 30-40-50 человек я остаюсь на прием. И это крайне важно для меня. Дать возможность услышать реакцию, расставить правильно приоритеты и помочь. Но, наверное, не каждый мой коллега в силу объективных причин может это делать, потому что мне позволяет опыт работы в прошлом, возглавляя комитет, ориентироваться и помогать, сказать. Но, тем не менее, вы абсолютно правы. Это очень важно, чтобы и депутаты, прежде всего, раз их избрали, системно проводили эти встречи, имели возможность к доступу и получать информацию, отвечать и помогать.
Ну, с другой стороны...
Я провел за этот год, вот за неполные 30 встреч, тысячи людей прошло, и это крайне полезно.
Ну, Александр Николаевич, Ирина, ты имела в виду не вас конкретно, даже, насколько я понимаю, всех остальных, которые гораздо более скупы, насколько я понимаю, на встречи со своими избирателями.
Рекомендовать какие-то обязательные условия в положении депутата для того, чтобы он проводил эти системные встречи.
Спасибо. Значит, следующий вопрос. Добрый вечер, уважаемый Александр Николаевич. Вы еще и председатель комиссии по здравоохранению. Что значит «вы еще»? Это такая одна комиссия. Вот. В аптеке нет льготных лекарств аж с января месяца. Таких как? И перечисляют там бисопропол, там множество. Это мне сейчас вот тут даже не прочитать, язык заплетается.
Я возьму потом.
Это верно. Но, с другой стороны, это не первое сообщение. И далеко не единственное, что
есть
льготы льготами. А вот попробуй ты все аптеки. Вот только мы перед передачей говорили с моим коллегой. У него мама тяжело больна. Он говорит, да, у нее все лекарства льготные, но обзвонить надо 125 аптек. Все аптеки города, чтобы понять, где есть эти лекарства. И дай бог, если ты его найдешь.
Информация по лекарствам, она системная есть. Конечно, не каждый может получить ее своевременно, тем более больной или человек пожилой. И тем не менее, есть в этой части проблемы, потому что у нас большинство лекарственных препаратов закупалось за рубежом. Сегодня мы знаем, что более 19 тысяч санкций наложено, и есть особенности в логистике и доставке, есть проблемы с заменой, есть пожелания всякие разные, они изучаются. Я воспользуюсь информацией по препаратам, которые вы поименовали, посмотреть, как можно в этой части помочь. Но, тем не менее, в сравнении с тем, что было там 15-10 лет тому назад, сегодня ситуация значительно стабильная. Хотя вопросы есть и по наличии, и по ассортименту, и по льготности.
Спасибо, Александр Николаевич. Следующее сообщение. Уважаемый Александр Николаевич, здоровья вам еще на долгие годы. Да, делается очень много для нас. Сама была на приеме у вас в 8 часов утра. Осталась удовлетворена. Это пишет нам, кстати, председатель Совета ветеранов первичной организации Тамара Владимировна. Наверное, вы ее знаете. Но все-таки какова перспектива «Солнечного 3»? Хотелось бы еще долго там отдыхать, но условия оставляют желать лучшего. С уважением.
Спасибо.
Серьезная такая заявка.
О дачах наших для льготных категорий граждан. Да, мы открыли новое учреждение для отдыха пожилых людей и инвалидов. Вот как раз сегодня мы затрагивали тему дополнительного, так сказать, строительства, ввода, расширения возможностей для отдыха наших льготных категорий. Сегодня началась кампания по оформлению договоров на льготные дачи. Если кого-то это интересует, можете обратиться. Но существует, конечно, очередь. Увеличивается количество желающих, а возможности, они пока ограничены.
Александр Николаевич, тут пишут огромные письма в ваш адрес и в мой тоже. Анна Константиновна, я все прочитала. Мы, скорее всего, возьмете это письмо. Я очень коротко ситуацию. Александр Николаевич, подскажите выход из патовой совершенно ситуации, какое может быть решение. Мать, дай бог, 9 июня будет 86 лет, инвалид второй группы, и у нее на руках дочь, инвалид первой группы, рождения 74 года. Они нуждаются очень в посторонней помощи, пишет соседка. Значит, тут потом целиком расписана ситуация.
Я возьму телефон, мы состыкуемся. Спасибо соседке за эту инициативу. Обязательно рассмотрим и поможем такой семье, у которых два инвалида.
Спасибо. Сейчас вопрос в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Красносельский район беспокоит.
Здравствуйте, Красносельский район.
Улица Добровольцев, Людмила Григорьевна я. Угу. Александр Николаевич, вот такой вопрос. Вот у меня, я зарегистрирована в Петербурге постоянно и так далее. Значит, у меня в Приозерске родительский дом. И вот за уборку мусора я плачу и в Приозерске полный год, и в Санкт-Петербурге.
Я вас услышал. Спасибо, Людмила Григорьевна, землячка. Я жил на Добровольцев 10 тоже когда-то. Что касается родительского дома, это Ленинградская область. Конечно, у них свои другие условия. Но если вы переезжаете туда на какой-то период времени, я думаю, что вы там должны платить. Если возвращаетесь обратно в город и там не находитесь, то, наверное,
возьмите.
Оплата... Да, существует этот механизм. Вы оставьте свои координаты, мы посмотрим, мы переговорим с Ленинградской областью, какие там условия. Думаю, что такие же, как и у нас, при представлении справки о том, что вы там не находитесь, вы можете быть освобождены от оплаты за эти услуги.
Не далее, как послезавтра, 17 апреля, у нас будет Чебышев Виктор Дмитриевич, эксперт по жилищным вопросам. Мы подробно ответим на этот вопрос.
Спасибо.
Потому что очень часто вот такие ситуации, это очень легко решаемая ситуация, ну, то есть, конечно, надо вот пойти,
подать,
взять
данные,
документы,
да,
кое-какие. Александр Николаевич, пишет нам Наталья и хочет, учитывая, что вы вот возглавляете такую комиссию, и через радио выразить большое спасибо врачам диагностического центра первого меда, да, или как, Насикейроса, центра 1 Насикейроса, опытные, знающие врачи, очень внимательные, мало где можно получить такую квалифицированную помощь в государственном учреждении. Спасибо им большое, все зависит от людей,
передам,
пишет Наталья.
Поддерживаем. Спасибо, Наталья, за инициативу. Мы не всегда имеем возможность благодарить за такие искренние, так сказать, знаки внимания, уважения, отношения. Мы обязательно вашу благодарность передадим. Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо нашему гостю. Я напомню, что в диалоге с вами председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению городского парламента Александр Ржененков, орденоносец, лучший чиновник, ну так, Александр Николаевич, орден дружбы. Ладно, все, мы не будем о наградах говорить.
Спасибо.
Потому что, в конце концов, служение народу – это главная награда для депутата.
Не ради этого, да.
Да. Сейчас сюжет о социальном служении, кстати. уже не первый год волонтеры Санкт-Петербургского государственного университета выезжают в свой подшефный район, это Приозерский район Ленинградской области, чтобы помочь нашим дорогим старикам. И не только им, а привести подворье монастыря в порядок, тоже дело их рук. В общем, давайте послушаем.
Есть много способов хорошо провести свободные выходные. Одни расслабляются после трудной работы, другие расширяют свой кругозор. Ну а студенческий отряд проводников «Аврора» провел 2 дня, помогая нуждающимся людям. Волонтерское мероприятие с выездом в Приозерск проводится уже во 2-й раз и включает самый разнообразный фронт работ. Сортировка библиотечных книг в школах, уборка местности в подворье Валаамского монастыря и помощь пенсионерам в хозяйстве. В этом году организацией выезда занималась командир отряда «Аврора» Оксана Жемчурина.
Наша волонтерская деятельность в рамках съезда проводится уже 2-й год подряд в городе Приозерск. Здесь на самом деле нет никаких глубоких замыслов. Город Приозерск – это родной город одного из наших бойцов, всеми любимого. И здесь как-то сконцентрировалась сила нашего отряда, поэтому не только в Петербурге, но и в Приозерске мы занимаемся волонтерством. Здесь мы проводим различные мастер-классы для пожилого поколения. Мы проводим уроки в детских школах и садах. Ну и также мы занимаемся какими-то хозяйственными работами. Наши мальчики собирают какую-то мебель, помогают пожилому поколению управиться с их хозяйством. Но девочки, они прибираются, убирают. Вот сегодня, например, мы убирали территорию монастыря.
Расскажите, пожалуйста, про свой опыт волонтерства. Как вы помогаете людям?
Я расскажу историю. В общем, все началось с того, что был первый выезд у «Аврора». Ну, это то, когда я именно попала в отряд. Дальше мы были волонтерами на «Ночь музеев». Волонтерили в разных школах Санкт-Петербурга и в школах Приозерска, собственно говоря. Вот. Также мы принимаем участие в разных, даже иногда всероссийских мероприятиях, тоже в качестве волонтеров-организаторов.
Что для вас значит помогать, добровольно помогать людям?
Ну, здесь стоит углубиться вообще в нашу философию отрядную. Каждый участник отряда зовет себя бойцом. Быть бойцом значит быть готовым к труду, быть готовым к тому, чтобы безвозмездно и бескорыстно как-то участвовать в жизни близких и в жизни вообще людей.
Главным мероприятием выезда стала встреча с представителями Совета ветеранов войны и труда, которая прошла в Ларионовском клубном объединении. Бойцы отряда провели мастер-класс по обращению со смартфонами и ответили на вопросы из зала. После этого была прочитана лекция об опасности телефонных и сетевых мошенников, из которой ветераны узнали, как их можно распознать и избежать.
Ну, мошенничество по телефону у нас самое распространенное сейчас. Общий принцип, вообще почему происходит, вводит в заблуждение. То есть они чаще всего очень уверенно говорят о том, что точно-то произошло, что срочно нужно что-то сделать. Торопят, и не успеваешь подумать, как вот уже взял и перевел.
Речь безупречная, они говорят, да. Безупречная речь.
Да, они могут даже законы говорить
что
какие-то.
Вы там...
вот, потому что бывает, что звонят и, наоборот, представляются родственниками. Вот у меня даже подруга ей, вот 23 года, она перевела деньги какому-то мошеннику, потому что подумала, что ее друг у нее занял. Как распознать мошенника по телефону? Еще раз поговорим. Это незнакомый или скрытый номер телефона, внезапность и требование быстрого принятия решений, чрезмерная настойчивость, невнятность и нечеткость ответа на ваши вопросы. Вы спросите, а почему вы мне позвонили, а не разговариваете дальше, вы можете снова спросить, а почему вы мне позвонили, они уже могут ответить совершенно другое. То есть, понятно, тревожный звоночек, что что-то не так. И, опять же, интерес к вашим персональным данным. То есть, ну, никто не будет спрашивать данные ваши. Вот.
Собственно, сейчас мы просто поговорим о том, что кем может представиться мошенник. Это может быть ваш родственник, который резко попал в беду, ему нужны деньги, сотрудник Пенсионного фонда России, прилагающий льготы, путевки, удаленную работу и при этом просит оплатить регистрационный взнос. Сотрудник с банка, который выманивает данные карты, то есть это логин, это CVN-код, это PIN-код, это номер карты. Собственно, теперь методы противодействия этому всему. Самый важный пункт, действительно, это не принимать решения от того, что вам позвонили, не надо бегать, что-то делать. Нужно сесть спокойно, успокоиться и подумать, что осознать целиком ситуацию. Ни код безопасности, ни пин-код, ни логин, пароль и прочие пароли из СМС. Им это не надо, так как все данные, которые им нужны, у них предоставлены. У каждого банка существует зеленый номера. Его проще записать к себе сразу в контакты, чтобы точно, если вам звонит сотрудник банка, вы точно знали, что это банк звонит, а не мошенник. В противном случае у вас будут незнакомые номера. Если вы сообщили кому-то свои данные карты и только потом поняли, что это был мошенник, которому это не надо было делать, то, опять же, вы можете обратиться в официальный банк по определенному номеру, и они вам дальше скажут, что вам нужно будет сделать, какие действия предпринять для того, чтобы спасти ваши деньги. Прекрасно, мне кажется, вид мошенничества, когда вам случайно кто-то абсолютно перевел деньги, и вам с другого номера пишут, что вам якобы перевели деньги, приведите, пожалуйста, на вот такой-то номер, либо на такую-то карту. Если деньги с какого-то номера поступили, то они должны вернуться на тот же номер. То это тоже не банк.
Еще интересный такой вид. Я думаю, у кого-то из вас есть какие-нибудь там соцсети, там ВКонтакте, страничка или где-нибудь в Одноклассниках тех же, могут взломать страницу близкого человека, да, тоже все-таки нужно быть аккуратным. Если близкий человек пишет сообщение, переведи, пожалуйста, мне денег на вот эту вот карту очень нужно, лучше позвонить этому близкому человеку по телефону и узнать, действительно ли ему нужны эти деньги. Все это бывает. И также близкий человек может скинуть ссылку, сказать, ой, я тут участвую где-то в конкурсе, проголосуй, пожалуйста. И в итоге забирают данные, пароли, ходят на мою страницу и уже совершают там различные... Такие же продолжают свою схему.
После мастер-классов отрядники устроили концерт по заявкам и на гитаре исполнили песни «Молодость ветеранов».
Спасибо. В составе бойцов отряда «Аврора» был наш корреспондент Алексей Пьянов. Спасибо ему. Александр Николаевич, вот такие примеры вообще, как-то нагляднее всяких слов действуют,
конечно,
правда?
Конечно, молодцы наши ребята. Я просто вспомнил, у меня внучатый племянник учится в военмехе, и вот, например, с какой-то периодичностью он слепого человека выводит прогуливать на улицу и помогает ему. Просто вот искренне с желанием это делает. У нас очень много молодежи, которые вот занимаются волонтерством, и этим мы можем гордиться. В этом есть потребность, и причем бескорыстно. И тем не менее, мы недавно в законодательном собрании
для социальное служение, да.
Для стимулирования и поддержки волонтерского движения вот ряд инициатив рассмотрели, которые будут мотивировать к этому виду деятельности и помогать.
Тем более, что за последние 3 года количество добровольцев в северной столице значительно выросло. Ну, более чем в 3 раза я прочла. И,
это правда.
Да, 400 тысяч петербуржцев приняло вот участие в различных социальных акциях. То есть,
причем и пожилые люди, и
серебряные волонтеры,
возраста,
гордость наша.
Много, да.
Вообще золотые сердца, я бы сказала. А как им законодательное собрание законодательно собирается помогать?
Ну, во-первых, мы всегда это отмечаем. Во-вторых, они реализуют...
Мы отмечаем, говорим, спасибо.
Не только, разными другими методами. Они реализуют свое желание быть полезным, востребованным. А это поколение, которое этим жило и живет, и продолжает. И этот опыт и практичный, и профессиональный, и человеческий крайне востребован. И вместе с молодежью они это делают. И не только на там, соревнованиях, спортивных, олимпиадах и так далее. Масса различных мероприятий, в которых они участвуют.
Это вы говорите о серебряных все волонтерах.
И о тех, и о других, и о серебряных в том числе. Я сказал, что пожилых людей становится больше, более 1 600 000 человек у нас. И, конечно, половина еще продолжает работать, но очень многие хотят и реализует свои возможности вот, через помощь тем, кто в этом нуждается.
Ну, я думаю, это не то, что вот взаимовыгодно и взаимополезно. Это вы
это
знаете, жизнеутверждающе, я бы сказала.
Конечно, когда ты видишь, что ты помогаешь кому-то, и тем более безвозмездно, люди это ощущают, понимают, благодарят, и ты сам получаешь еще больше удовольствия.
Слово «волонтер» не наше. Импортное. А вообще комсомольцы, добровольцы были раньше. Это тоже все понятно. А самое главное, в традициях нашего народа всегда была взаимовыручка.
Конечно.
Строили всем миром. На помочах, как говорили. Помните?
Черта.
Вот, мне кажется, на примере этого масштабного деяния общественного мы наблюдаем возрождение наших лучших
абсолютно
традиций.
Верно.
Может, я оптимистка, Александр Николаевич?
Вы правы. И в чрезвычайных ситуациях мы же видим, какие прошли, и как реагируют наши жители и молодежь в том числе.
Ну что ж, я думаю, что вы, уважаемые слушатели, тоже должным образом отреагировали на нашу передачу. Как ни грустно, но мы завершаем. Спасибо вам, Александр Николаевич.
Спасибо.
Да здравствует, как говорится, замечательные лучшие люди нашей страны. Слава героям. Спасибо большое, Александр Жененков, председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению городского парламента, сегодня был в диалоге с вами. Спасибо всем. За пультом был Кирилл Прохоров. У телефона дежурила редактор этого выпуска Анна Бондаренко. У микрофона дежурила Татьяна Трубачева. Всего доброго.